«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это очередной выпуск программы «Изнанка», программы о профессиях, в которой каждый из вас может анонимно рассказать о своей уникальной или, наоборот, очень распространенной специальности. Сегодня в «Изнанке» человек, который занимается подбором кадров, HR, человеческие ресурсы, вот это все. Добрый день, Алексей.
Приветствую, меня зовут Алексей, мне 36 лет, я уже 9 лет работаю HR-специалистом. Это включает как подбор персонала, так и адаптации, так и мотивации персонала.
Чем HR-специалист отличается от сотрудника отдела кадров?
Сотрудник отдела кадров тоже теоретически может быть HR-ом, но, как правило, здесь разделение следующее. HR – это человек, который подбирает, проводит серию адаптационных мероприятий, чтобы сотруднику нравилась компания, чтобы он работал подольше, чтобы раскрывал свои таланты. А сотрудник отдела кадров – это чаще всего специалист, который занимается оформлением, мы это называем кадровым делом производства.
По-вашему, то, чем вы занимаетесь, это гораздо интереснее, круче и шире, чем вот просто вот этот вот угрюмый или неугрюмый человек, который действительно занимается оформлением, трудовой книжкой и прочим.
Для меня да, потому что работа с бумагами для меня смерть, мне интересно.
А вы работали в отделе кадров?
Я видел работу коллег, могу сопоставить, поэтому нет. Мне наоборот нравится коммуникация, есть определенный моменты, которые надо прописывать, но чем их меньше, тем для меня лучше.
Специалист по подбору персонала, менеджер как раз HR, где он работает? Он работает сам на себя, он работает в компании. В каких компаниях он должен работать?
Он может работать сам на себя, фрилансер становится все больше и больше. Он может работать в компании, он может работать в кадровом агентстве.
А вот сам на себя он как работает? А вы от кого получаете заказы?
Непосредственно я от своего руководителя.
Вы в компании?
Я работаю в компании, да. Если я работаю на себя, то это предполагается, что есть какие-то контакты, как правило, с прежних мест работы на всевозможных биржах, отчасти на Авито находятся работодатели, которым достаточно дорого держать штате специалиста, им дорого обращаться в кадровое агентство, но им, соответственно, оптимально обратиться, в частности, ко мне.
Ведь вы же, получается, такое живое воплощение хедхантера, да, вот этих вот интернет-различных площадок или, не знаю, газеты из рук в руки, где люди пишут: я такой-то, такой-то, у меня стаж такой-то, возьмите меня на работу. Или работодатели пишут: ищем прораба. Вы, получается, та же самая газета из рук в руки, только ходящая. Я не пытаюсь вас унизить, я просто хочу понять, насколько вообще без вас можно обойтись в этой жизни.
Можно, но сложно. Потому что, ну, это то же самое, как вот сказать, ну, автомобиль есть, он же работает, а зачем водитель? Ну, правильно, чтобы сесть в автомобиль и поехать. Да, разумеется, есть рабочие сайты, газеты, дело за малым, научиться, в общем-то, оперировать в этих ресурсах и находить тех соискателей, которые непосредственно для твоей фирмы или для заказчика стороннего, если это сотрудник кадрового агентства, наиболее подходящий.
Так подождите, если вы работаете на компанию, вы, наверное, занимаете кабинет отдельно. Или, по крайней мере, вам нужно рабочее место, стол с компьютером. Вам надо платить. Вы для компании лишний род. А что вы такого уникального производите, за что вас держат в штате?
Поиск оптимальных специалистов, которые соответствуют пожеланиям именно этой компании, у которой есть своя философия бизнеса, есть специфика взаимоотношений между людьми, и найти человека, который, может быть, средним специалистом, но оптимально впишется в этот коллектив и будет приносить пользу, создавать прибавочную стоимость для данного бизнеса. Делать так, чтобы специалист, если ты его правильно подобрал, не ушел через полгода или год, а остался в компании, продолжил рост, развитие. Это сопровождалось его успехами, а его успехи – это, соответственно, успехи компании. Вот за это я занимаю небольшую часть офиса, стол, мне платят зарплату.
Про деньги поговорим. А HR-специалист – это человек, который еще ведет сотрудников, которые только что пришли. Все ли у них хорошо? Нет ли у них каких-то там споров?
Безусловно.
Как надзиратель?
Нет, ну почему? Наоборот, это когда человек пришел в компанию, я бы сказал, это первый друг, который нашел специалиста, в какой-то степени ответственен перед ним за ту компанию, куда он его пригласил, который ответственен, с другой стороны, перед работодателем за данного человека. По первости, задача сделать так, чтобы специалист, пришедший, максимально быстро адаптировался и, в общем-то, включился и стал работать.
Алексей – менеджер по подбору персонала, он же HR-специалист. Сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Вы работаете сейчас в IT-компании. Как там строится ваш рабочий день?
Например, если вы приходите, и вы знаете, что нужно найти какого-то специалиста конкретно. Ищем, не знаю, разработчика. И что вы делаете?
Начало рабочего дня. На HeadHunter, на ряде других ресурсов, может быть, менее известных, смотришь отклики на те вакансии, которые, в общем-то, ты разместил. В начале рабочего дня это где-то с 9...
А вакансию вы тоже составляете?
Да. Ну,
вас вызывает начальник. Вас вызывает начальник, да. Говорит, мы ищем такого-то. И вы
помогаете этой вакансии. Например, Java. Так?
Да.
Он обозначает основные требования. В ряде случаев говорит, Алексей, посмотри, сколько такой специалист в среднем по рынку стоит. Uh-huh. В итоге, когда мы за полдня, может быть, за день, в зависимости от моей занятости, от занятости руководителя, составляем профиль вакансии.
Полдня!
Разумеется. Но это если о новой вакансии. Ну, при этом же у меня... Может быть, 9 вакансий в работе, по которым надо работать. При этом есть люди, которые там вышли, и надо с ними общаться на предмет, в общем-то, может быть, каких-то трудностей на новом рабочем месте.
Составили вакансию,
да.
Опубликовали ее в какой-то предыдущий день. Вот вы пришли на работу, смотрите отклики.
Конечно, смотрим отклики. Как-то вот раньше 10 ему стараешься не звонить, но если уж совсем там не критическая ситуация, и человек, ты предполагаешь, что, может, второй половине дня придет на собеседование, такое тоже бывает. Но если все, в общем-то, более-менее планово, после 10 начинаешь обзванивать, проводить телефонное интервью.
А вот у нас пришло на нашу вакансию разработчика Java.
Да.
10 резюме, да?
Да.
По 10 вы звоните или как?
Я оцениваю.
А как вы оцениваете?
В некоторых случаях, ну, смотришь заявку. Допустим, оцениваешь ряд параметров, в том числе, сколько человек непосредственно вот работал с определенными программными, в общем-то, разработками. Соответственно, если там Java стоит на последнем месте в его скиллах, если позвоню, то в последнюю очередь. Это раз. Второе. Человек, может быть, все это и отразил, и у него там определенные скрипты стоят на первом месте, но, с другой стороны, человек абсолютно нелоялен компании. Что я имею в виду? Человеку там 27 лет, он поменял 7 компаний. То есть, есть такое понимание, и в 95% случаев оно оправдывается, что мы будем 8-й компанией, через полгода он уйдет.
Почему? Может быть, 7 раз подряд работодатели были полнейшими ублюдками, а человек святой.
Нет? Теоретически так возможно, но, как правило, ну мы же говорим о последовательности. Вот, соответственно, если ему позвоню, то тоже не в первую очередь. То есть, ищешь человека, который там, ну, в те же там, 27 лет поменял там 2-3 места работы. То есть, он не бегунок, у которого наиболее полно представлены скиллы.
Скиллы, навыки, на
самом деле. Да. Согласно, ну, и в соответствии профилю вакансии. Гендерный фактор, чтобы там мы не говорили, программист-женщина – это... Достаточно большая редкость. Да, эта редкость часто бывает очень удачная, но, тем не менее, все-таки...
В смысле? Подождите, вы, если вам пишет женщина резюме, вы ее отсеиваете просто потому, что
не она женщина? Не отсеиваю, но если в коллективе 90% мужчин и в отделе разработки той же Java там 5 мужчин, вероятнее всего, все-таки 6-й мужчина будет более адекватен, чем 6-я женщина. Исключения бывают. Тут надо смотреть по ситуации. Генеральный директор может сказать, мне этот мальчишник надоел, давайте его разбавим. В этом случае, в общем-то, более лояльно рассматриваешь резюме девушек. Ну, это уже скорее исключение.
Обзвонили, вы с этими людьми пообщались.
Дальше. Конечно.
У нас время тикает, может быть, уже обеденное время даже.
Из пула рассмотренных резюме выбираешь 2-3 наиболее подходящих. Их может быть больше, их может быть меньше. Соответственно, с ними договариваешься о собеседовании. Прозваниваешь, какие-то вопросы в устной форме уточняешь. Если все ок, тогда назначаешь собеседование. Бывают случаи, когда человек там, в идеале должен там, через 3 дня выйти. В этом случае говоришь, вы не могли бы сегодня подъехать там, до 6 часов. Бывают случаи, когда человек может сказать, я сейчас работаю, я могу в 7. И тут уже приходится идти навстречу, потому что... На тебя надо, чтобы вышел ценный сотрудник, но он должен быть и ценным, и должен быть оперативно вышедшим на работу. Как правило, если это не форс-мажорная вакансия, на ее закрытие неделя-полторы, то считается нормальным приглашать на следующий день. Кандидат может сказать, завтра не могу, а завтра у нас чего, пятница, давайте понедельник. Давайте.
Ну, назначили несколько собеседований. Ваших компетенций хватает для того, чтобы провести это собеседование? Или вы обязательно будете сидеть вместе с начальником департамента или директором фирмы? То есть, насколько вам доверяют?
В IT-компании, как правило, приходится приглашать специалистов из отдела. Я гуманитарий, да. Поэтому пока что проводишь отсев по каким-то общим вопросам. Соответственно, если человек по ним подходит, то приглашаешь специалиста из отдела, который в твоем присутствии задает вопросы сугубо айтишного.
А вы что делаете? Пока
я модерирую беседу.
И улыбаетесь.
Ну, в том числе, если это надо, если это помогает, в общем-то, снять какое-то напряжение, то, разумеется. Главная задача. Задача побыстрее закрыть вакансию. Если там уже идет диалог в каких-то специализированных терминах, которые я там пока не понимаю, да, слушаю. Потому что, понятное дело, на следующем собеседовании я уже более подробно понимаю специфику и в крайнем случае могу какие-то вопросы задавать сам. То есть тут, в общем-то, как говорится, не боги горшки обжигают, все усваивается.
Дальше вы принимаете решение, мы этого человека берем или не берем. Все. И трудовое оформление.
Решение принимается в данном случае мной совместно с профильным специалистом, человек подходящий, но это не все. Нам надо еще убедить генерального директора в том, что тот специалист, с которым мы провели собеседование, в принципе подходит. У генерального директора может быть свое мнение, может что-то не понравится.
А бывает ли в вашей практике, что как раз вот представитель условного департамента, да, специалист, по каким-то техническим своим показателям кандидат, соискатель, он подходит, а вы при этом обращаете внимание на какие-то вещи, я не знаю, внешность, да, посмотри, он пришел, у него сальная голова, грязные ботинки. Вот эти аспекты, они как-то учитываются?
Разумеется, это учитываешь, но IT-специфика, она такая достаточно, в этом смысле, либеральная.
Все с немытой головой.
У кого-то ирокез, у кого-то немытая голова. Вот. Все зависит от того, как человек себя проявил именно по профессиональном собеседовании.
То есть в этой сфере внешность, дикция, это все там на второй план?
В целом, да. Как правило, кроме этой одной вакансии, да, когда мы договорились, что человек, там, например, через неделю выходит или завтра выходит, есть еще от 4 до 10 вакансий в работе. Соответственно, по ним необходимо тоже смотреть, приглашать и, в общем-то, проводить аналогичную работу. 1.5-2 часа в день тратишь на общение с вновь прибывшими кандидатами, снятие каких-то, в общем-то, конфликтных, полуконфликтных ситуаций, если они возникают. Да, конечно.
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка». Алексей, менеджер по подбору персонала, он же HR-специалист, у нас сегодня в гостях. А тимбилдинг и общение сотрудников – это тоже к вам?
Да.
И что вы делаете? Как это работает? То есть я просто представляю себе вашу IT-компанию. Люди сидят, работают с ирокезами, с немытыми головами. Не знаю, может быть, им разрешено у вас в помещениях курить. Все заняты делом. Ходит Алексей, на всех косо смотрит. Так, тут ничего ли у нас не зреет? Не обидели ли вы Ваню? Давайте-ка возьмемся за руки. Я просто не знаю, как тимбилдинг выглядит. Да, давайте возьмемся за руки и все поздравим Ваню с днем рождения, потому что вы его проигнорировали или вы его с утра обидели. Как это выглядит? Вот в этом смысле ваша работа.
Ну, и каждая ситуация, она уникальна. Если у Вани есть какие-то проблемы,
он должен к вам прийти.
Обратился сам. Он должен ко мне прийти.
Так он ябеда,
он может,
если он к вам идет.
Ну почему? Я вот второй день работаю, мне никто ничего не объясняет. Хотя при собеседовании вы сказали, что коллеги вам помогут объяснять.
Да.
Алексей, в чем дело? Я знаю, что моя компетенция позволяет работать, но, в общем-то, мне нужно содействие.
И что вы делаете?
Разбираемся в причинах, как правило, переговорной, уточняем, как, что. Опять-таки, работая в компании, знаешь, в общем-то, характеры многих ребят, и пытаешься выйти на понимание причины, почему это так. Может быть, проблема в человеке, что он абсолютно не коммуникативен, и даже являясь супер-супер, он, в общем-то, не впишется в коллектив. Конечно, это не означает, что надо с порога сказать, что, ну, знаете, к сожалению, вы нам не подходите, испытательный срок досрочно закончен. Пытаешься найти какие-то точки соприкосновения. Вот. Но бывают ситуации, когда приходится с людьми достаточно быстро расставаться. Если же видишь, что человек и профессиональный уровень соответствует нашим ожиданиям, и да, есть проблемы в общении, но тем не менее есть желание работать в нашей
надо
компании.
За него побороться.
Да, если он пытается, спрашивает, в общем-то, может быть, спрашивает не тех, кого надо. Это не страшно. Главное, что человек хочет больную ситуацию, в какой-то степени, может быть, болезнь роста преодолеть и, в общем-то, вписаться. Тогда тут общаешься, в общем-то, непосредственно с теми людьми, от кого он в данный момент не получает той помощи. Возможно, привлекаешь генерального директора, ну и так или иначе приходится выруливать.
Про все-таки тимбилдинг. Что вы делаете? Должны ли вы предлагать конкретные мероприятия? Ребята, например, сдали какой-то проект, запустили приложение. Вы к ним приходите и говорите, а сейчас все поедем на реку. Неважно, может, это зима, шашлыки и так далее. Как вы придумываете мероприятия, которые действительно коллектив могут сплотить, тем более в какие-то, может быть, кризисные напряженные моменты?
Есть наработки. Каждую пятницу мы заказываем пиццу. День рождения каждого сотрудника отмечаем. То есть, все это используется. Сдан проект, выпущено какое-то новое приложение. Поздравляем в социальных сетях друг друга. Делаем всякие наглядные буклеты. Ну и, соответственно, договариваемся о ближайшем дне, когда мы сможем, в общем-то, культурно отметить.
Насколько вот эта вот история со сплочением, она действительно работает?
В IT-сфере это очень важно. Потому что люди достаточно такие творческие, немножко оторванные от стандартного порядка вещей, любят график работы, в общем-то, часто свободным. И если не придумать какие-то фишечки, кто-то в более крупные компании уходит, кто-то начинает фрилансить, поэтому это очень важно.
Каким компаниям обязательно нужен HR-специалист, какие могут без него обойтись?
Это средним и крупным компаниям, где большая текучка, много проектной работы, где много фрилансеров, там HR-ы нужны. Вопрос часто сотрудник отдела кадров, который ведет кадровое дело производства, часто, в общем-то, в целях экономии на него вешают и подбор. Или там 2-3 человека, если компания достаточно большая, или там целый департамент, если компания уровня топ. Разумеется, здесь представители моей профессии нужны. Особо не нужны, начиная от ЭП, ну и компании там 10-15 человек.
То есть HR-специалист – это история про удобство, про экономию твоего времени.
Конечно.
Если ты директор. Вместо того, чтобы самому рыскать по всяким вот этим порталам вакансии, вместо того, чтобы самому размещать, ты можешь это условно на аутсорс.
Да,
отправить.
Ну, внутренний аутсорс.
Да. А про деньги давайте поговорим. Зарплата в Москве, HR-специалисты, это сколько в месяц?
По-разному. Разные компании,
ну,
разные
вот,
задачи.
Вот хотя бы.
От 40 до 90.
А миллион можно получать?
Если это очень крупная компания уровня, топ. Нет, все-таки на миллион нет. Руководитель отдела подбора в такой компании возможно. Непосредственно HR-специалист 200-300.
А женщины в этой профессии, много ли их?
Процентов 75.
Почему так?
Потому что много собеседований, много оценки психологических моментов. То есть вопрос сродни, а почему в психологии много женщин?
Я вот как раз подумал.
Во многом и здесь такой же ответ. Опять-таки, очень много такого кропотливого, монотонного труда. То есть, ну, отсмотреть там 100 резюме в день. Мы, мужчины, не все и не каждый можем с такой скрупулезностью это делать.
Алексей, менеджер по подбору персонала, HR-специалист, сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Кому, по-вашему, подходит эта профессия?
Безусловно, без коммуникатива есть никуда, но не просто общаться ради общения, а общаться ради того, чтобы, в общем-то, докапываться, доходить до сути вопросов тех или иных. Наверное, сродни работе журналиста, работе следователя, детектива.
Когда уходят HR-специалисты в нашей стране на пенсии? Вряд ли у нас есть пенсионеры HR-специалисты. Как определяете, сколько вы можете работать HR-специалистом?
Для себя я определяю 12-15 лет. Дальше стоит развилка. Я бы, например, хотел бы заниматься карьерным консультированием.
Угу. Это что?
Это уже работа не от имени компании, а работа по содействию кандидатам, физлицам в профориентации. Соответственно, по большому счету в том же поиске работы, только...
С другой стороны?
Да, да.
А за это больше платят? Или...
Если это экспертное консультирование, то в целом по деньгам сопоставимо, но некий такой новый вызов.
Просто хочется,
да,
разнообразия.
Потому что одно из профессиональных заболеваний HR-специалиста – это выгорание. Соответственно...
И не важно, в какой компании ты работаешь. Просто вот эта вот монотонность, люди, вакансии, собеседования.
Это может быть наступить раньше, это может наступить позднее, но все равно это происходит быстрее, чем на других позициях.
А тяжело ли увольнять сотрудников. Это тоже же к HR-специалисту история?
Ну, опять-таки, всегда по-разному. Если человека увольняешь как несправляющегося с работой, при этом ты с генеральным директором сходишься во мнении, что ну, не подходит он. Конечно, неприятный момент возникает, что ну вот, человек там останется без работы. Но ты же понимаешь, что компании нужна боевая единица.
Сколько человек вы уволили?
Человек 25.
Что вы чувствуете? Угрызение, может быть, совести. Вот опять же, по этим же самым мотивам, что кого-то оставили без работы, у кого-то ипотека, больная мама.
Ну, как правило, это, в общем-то, общаешься с человеком, который не справляется с тем функционалом. Или не его компания. По-разному же бывает. И, в принципе, вот из этих более чем двух десятков человек... жертв. Наверное, с 20, в принципе, мы достигли такого консенсуса, понимания, что не твоя компания.
Вот, это очень интересно. Увольнять надо стремительно, быстро, или надо приходить к какому-то общему знаменателю?
Можно и быстро увольнять, приходя к какому-то общему знаменателю. Если человек вышел, 10 дней поработал, и видно, что ну, не его это. В данном случае можно быстро, но не обязательно, все, ты уволен, с человеком пообщаться, в общем-то, обозначить его ошибки, спросить его мнение, как, может быть, он улучшил бы свою работу. И в общении, как правило, понимаешь и акцентируешь внимание на те точки, которые больные, которые не помогут ему состояться в нашей компании. Угу. Нашей компании, соответственно, этот специалист не интересен.
А с точки зрения HR-специалиста, как лучше сообщать об увольнении? Сразу и потом разговоры или вот так вот издалека начинать?
Опять-таки, нет какого-то единого правила. Человек может закончить проект. Если увольняешь его на полпути по отношению к человеку нечестно, который загорелся этим проектом, и проект окажется, в общем-то, незаконченным. Зачем? В принципе, идешь поэтапно, ближе к концу проекта начинаешь разговоры. Если человек не вовлечен в какой-то крупный проект, консолидированное мнение в компании, что он не задержится, то тогда, в принципе, там, ну, человек отработал, при этом, 2 недели, то, в принципе, там, в понедельник, вторник, 3-й недели можно с ним начинать говорить и давать понять, что продолжение работы взаимно не имеет смысла.
Алексей, менеджер по подбору персонала или HR-специалист, сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Вы можете стать героем следующего выпуска и рассказать о своей профессии. Для этого пришлите нам заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Не забудьте добавить ссылки на ваши социальные сети. Мы продолжим эфир сразу после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех еще раз. У микрофона Алексей Нарышкин. И это программа «Изнанка», где мы рассказываем о самых разных профессиях. Участие в нашем эфире анонимное, чтобы избежать возможных конфликтов с начальством, коллегами или близкими. Ну и еще раз напомню, что вы можете стать героем следующего выпуска. Для этого нужно прислать письмо нам на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите там, как вас зовут и кем вы работаете. Обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. А сегодня у нас в гостях менеджер по подбору персонала, HR-специалист Алексей.
О чем мечтает как раз HR-специалист? Если судить по вашим коллегам, вот вы общаетесь в профессиональном сообществе, является ли, например, создание рекрутингового агентства мечтой?
У кого-то да, но здесь надо понимать реалии страны. Достаточно проблемно сейчас на рынке ощущают рекрутинговые агентства. То есть, если в 2012 году, когда я работал в кадровом агентстве, в Москве было порядка 500 агентств, то сейчас порядка там 150.
Экономят все?
Экономят, компании разоряются. Рекрутеры многие не выдерживают, уходят работать в инхаус внутри компании. Тут масса факторов. Такая золотая эра развития рекрутингового бизнеса, который я бы обозначил бы там 2005-2010 год, она пока прошла. Ну, все развивается волнами, может, у кого-то и есть это.
Хочется сказать, что передо мной сидит Алексей, краснокнижный специалист. Не, ну мы так на самом деле, что ли, все плохо?
Ну, я отвечаю на вопрос по поводу мечты создания рекрутингового бизнеса.
Да. Ага.
Нет, неплохо, есть очень серьезный спад этого бизнеса.
А за рубеж могли бы уехать? работать?
Теоретически, да. Практически, в общем-то, ну, есть некоторые обязательства, семейные в том числе, поэтому...
Ну, с семьей.
Почему бы и нет, но пока такого в планах не было.
Где надо учиться на HR-специалиста?
Ну, есть, в общем-то, специальность управления персоналом. Она практически во всех государственных и негосударственных вузах есть. Пожалуйста. Это могут быть социологи, это могут быть психологи. Я заканчивал РГГУ, специалист по связям с общественностью.
Угу.
Тоже либеральная профессия.
А самоучкой можно быть?
Вот. По большому счету я и являюсь ее.
Без вообще высшего образования. Просто ты обложился какими-то книжками, пособиями, что-то скачал из интернета, посмотрел какие-то ролики, почитал кучу статей.
Все зависит от желания, понятно, и от, в общем-то, старта. Если работодатель даст тебе этот шанс, важно наставничество в компании, если оно, если это все присутствует, то да, человек может начать простым ресерчером и там за 2 года вырасти до полноценного менеджера по подбору персонала.
А ресерчер это кто?
Это просто поисковик, кто в HeadHunter и там на ряде других ресурсов просто ищет и предоставляет менеджеру по подбору.
Ресерчер это подчиненный HR
специалистам. Да. Это присутствует либо в больших компаниях, либо в больших кадровых агентствах ресерчер.
О чем между собой шутят HR специалисты?
Да как все обычные люди. Ну вот. Человек не пришел, там, собственно говоря, почему. Допустим, человек сказал, там, я в понедельник не приду, там, я куда-то уезжаю, в пятницу ему звонишь. Ну, там, типа, еще не приехал. Ну, тут абсолютно, я бы не сказал, что есть какой-то профессиональный юмор.
Анекдоты есть какие-то? Знаете про специальность?
Нет.
Самое приятное в вашей профессии?
Быстрое и качественное закрытие вакансий. Имеется в виду, когда с момента поступления заявки в работу до ее закрытия, условно, там, неделя. И второй момент, чтобы вышедший на работу специалист проработал как можно дольше. И совсем круто, если он, проработав на должности, на которую ты его пригласил, стал расти в компании. У меня таких случаев много. Звонишь через 2, через 3 года, а человек в этой компании пришел инженером, сейчас начальник отдела.
Мы, кстати, вот про деньги, по-моему, не договорили. Когда у вас вот такой человек вырос в компании и прижился, вы получаете за него какой-то бонус? Или у вас вот работая в компании просто фиксированная зарплата?
В данной компании, да. Получаешь бонус, ближайшую зарплату за факт выхода, и после прохождения испытательного срока получаешь дополнительное вознаграждение. Это где-то 30-40% к окладу.
За одного человека?
Нет, за, скажем так, при закрытии 5-7 вакансий в месяц получается на круг оклад плюс там 30-40%.
Но такая практика, она, в принципе, вот везде.
Где не везде. Где-то есть приличный оклад. Где-то есть совсем небольшой оклад, например, там 30 тысяч и хорошие бонусы.
Самое сложное в вашей профессии?
Некоторая неопределенность, потому что вот бывает, приходит тебе хороший кандидат, он готов выйти, а вот генеральным учет не нравится. И вот очень часто это не нравится, сложно вычленить. Потом ты думаешь, ну вот, блин, замечательный человек. Подходит по всем профессиональным критериям.
А он же может не понравиться просто по тембру голоса.
Ну, вот, в частности, какой, да.
Какая-то химия не пошла.
И вот искать такого же специалиста с иным тембром голоса, это проблематично.
Ага. Рабочее место как выглядит у HR-специалиста?
Самое стандартное. Если это open space, то стол, компьютер. В редких случаях это отдельный кабинет.
То есть вообще в парке можете работать, да? Телефон, вам даже, наверное, компьютер не слишком нужен. Смартфон достаточно?
Ну, лично мне нужен ноутбук и все-таки желательно комната для проведения собеседований.
А что говорят знакомые про вашу специальность? Понимают ли они, что вы делаете?
Понимают.
Считают ли они эту работу престижной, важной?
Все по-разному. Кто-то понимает, кто-то говорит, что она, в общем-то, свой век отживает, что действительно надо, может быть, что-то менять, потому что сильное выгорание. То есть у всех по-разному.
Как бороться с выгоранием?
Хобби, отвлечение от подбора, ты переходишь в адаптацию. То есть можно там, если компания это позволяет, переключиться на массу, взять другие вакансии.
Алексей, менеджер по подбору персонала или HR-специалист. Сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Чем, по-вашему, хороший HR отличается от плохого?
Плохой HR ищет идеального кандидата. А хороший HR ищет кандидата, он может быть не идеальным, но он максимально точно подходит под конкретную компанию. То есть здесь надо учитывать все факторы. Уровень специалиста может быть чуть ниже. Хороший рекрутер, он понимает всю специфику и ищет подходящего под данную компанию. С ее плюсами, с ее минусами.
За что не любят HR-специалистов? В самом коллективе те, кто претендует на какую-то должность?
В коллективе иногда возникает такое ложное мнение, что, в принципе, нахлебники ничего не делают. Хотя понятно, что это не так. Если ты занимаешься не только подбором, а занимаешься адаптацией, всеми подобными мероприятиями, то это не любовь сходит на нет, как правило.
Вредные привычки у HR-специалистов. Вот какие-то характерные для людей вашей специальности. Что это может быть?
Ну, они стандартные, как у всех людей. То есть, там, то же самое курение, потому что психологически помогает разгрузиться. То есть, каких-то особых я не замечал.
Профессиональные кошмары. То, что вам ночью может присниться, связанное с вашей профессией.
Хороший кандидат, который завтра должен выйти, и он не выходит. По разным причинам.
Что вы во сне делаете с этим?
Ничего. Утром просыпаюсь и пытаюсь представить, что так не будет на самом деле.
А вопросы из интернета, которые пользователи Гугла задают этой системе, как раз про HR-специалиста. Mm-hmm. Почему HR не отвечает или не перезванивает?
Ввиду того, что слишком много работы, слишком много резюме, слишком много собеседований, но это неправильно. С целью поддержания положительного HR-имиджа необходимо отвечать.
Не понимаю. Я ищу работу и возлагаю на вас какие-то надежды. Вы мне не отвечаете, и мне просто обидно, потому что...
Разумеется.
Да, я надеялся все это время, а вы не звоните, и я в растерянности. Но я могу понять вас, потому что это время. Отвечать мне, что-то объяснять, почему, тем более я буду задавать какие-то наводящие вопросы. Но, с другой стороны, а зачем вам, если вы мне уже отказали, сохранять какой-то имидж HR? Я в вашу компанию больше не пойду.
И не имидж HR. Вы должны понимать, что конкретно в нашу компанию вы по тем или иным причинам не подошли. Потому что вы, понадеявшись на то, что вас взяли, можете перестать ходить на другие собеседования. И в этом смысле мы вас подведем. Вы ждете, что я позвоню, скажу: Алексей, выходи, а Алексей не звонит, вы отказываете другим компаниям. В результате там время вашего внеурочного отпуска затягивается.
То есть хороший HR-специалист, он звонит?
Как правило, он, в общем-то, отписывается. Шаблонная запись.
Как это звучит?
Я просто... Уважаемый Алексей Владимирович, благодарим время, уделенное нашей вакансии. К сожалению, ваш опыт не совсем релевантен нашим запросам. В случае открытия вакансии, которая будет более подходящие под ваш опыт, мы с вами обязательно свяжемся. Удачного вам поиска.
И это вы серьезно отправляете? Это же какой-то мертвецкий язык. Подождите, вы мне отказываете. Опять же, я надеялся, что вы меня примете. Вы мне отказываете. Я хочу, чтобы вы мне написали: Алексей, дорогой, так получилось, что, ну, по некоторым параметрам ты не подходишь. Все у тебя получится в жизни обязательно.
Но есть масса шаблонов. Есть, опять-таки, компании...
А что это по-человечнее? Это можно писать?
Можно. И пишем.
А, пишешь.
Ну, я просто вам универсальный такой ответ сказал, потому что... Ну,
страшный текст.
Просто эфирного времени не хватит рассказать, в общем-то.
Все шаблоны не надо.
Да.
Еще один вопрос из Гугла. Как HR проводит собеседование?
Есть несколько типов собеседований. Есть автобиографическое, есть по компетенциям.
А что такое автобиографическое? Это как?
Ну, когда анализируешь резюме и так вот, как мы с вами друг напротив друга общаемся, угу, спрашиваем, чем занимались в этой компании, почему ушли.
Вы когда проводите собеседование, вы какие-то делаете заметки?
Конечно. Ответы на вопросы кандидата, которые интересуют.
И дальше как вы с этим работаете? Из этой компании я ушел, потому что я переспал с женой начальника. Из этой компании ушел, потому что я пьяница и прогуливал работу. Что вы себе отмечаете?
И как дальше с этим? Так, на заметках ставишь отметки, что ушел по такой-то причине, ушел по такой-то причине. Вот,
если, а дальше директору понесете?
Дальше сам анализируешь, исходя из заявки. Если это вообще ни о чем, то и я не буду отвлекать директора. Если есть какие-то моменты, которые спорные, но человек в целом подходит, тогда да, тогда пойду к директору и будем общаться по этому.
То есть в этом смысле вы как фильтр? Конечно. Тоже действуете. Вы ограничиваете доступ к директору.
Естественно.
Вопрос тоже, который мучает многих, он общий, но тем не менее попрошу вас на него ответить. Как не провалить собеседование? Базовые рекомендации вот абсолютно для всех специальностей.
Вы нашли в HeadHunter вакансию.
Да.
Так? Вы хотите, чтобы специалист по подбору персонала вас пригласил. Соответственно, надо внимательно изучить требования, соотнести свой опыт, свое резюме. В тексте вакансии уже есть подсказки на многие вопросы. Максимально эффективно на собеседовании подчеркнуть те моменты, которые, в общем-то, в опыте работы были, и дать понять, что вот они соответствуют непосредственно профилю данной вакансии.
Как правильно писать резюме? Языком человеческим или надо четко описывать свои компетенции, цифры, не знаю, вот какой-то сухой язык? То, как вы вот только что мне отказывали в принятии на работу.
Ну, тут совсем канцелярский язык, он, в общем-то, плохо читается. Слишком свободный язык. То есть, надо искать, в общем-то, некий такой симбиоз. То есть, с одной стороны, должны отражаться навыки. Рекрутер, который читает написанное, должен понимать, с другой стороны, что это написано вами, что это не скопипащено из какого-то другого резюме. Ну, и тогда оно воспринимается адекватно.
Если проблемы с русским, запятые где-то, буквы не те, это насколько проблема? Вот если мы, например, говорим о вашем IT, о вашей IT-компании.
Это не критично. Но если помощник генерального директора, секретарь, то это может быть препятствием.
Ага.
Если в резюме масса грамматических ошибок, пунктуационных.
Менеджер по подбору персонала Алексей сегодня в программе «Изнанка». Что написать в заголовке письма, чтобы вы его точно открыли и не пропустили? Другими словами, как привлечь ваше внимание?
Написать ли большими буквами? Поставить вам 10 восклицательных знаков? Или, может быть, 20?
Это смущает. Значит, человеку, в общем-то,
больше нечем привлечь внимание.
Ну да, как-то так. Значит, в резюме, может быть, там ничего нету, кроме этих 10 восклицательных знаков. Нет, просто по форме обратиться, увидел вакансию, заинтересовался, прошу рассмотреть мое резюме на соответствие. Спасибо.
Побольше писать текст или поменьше? И резюме, оно должно быть условно на одной странице уместиться? Или вот надо...
В зависимости от опыта, ну, как правило, не более 3 страниц.
И вы это будете читать?
Читать по диагонали, но, в общем-то, понятное дело, если там человеку там 35 лет, у него вряд ли одно место работы, и это будет отражено на одном листе. Другой вопрос, если 35 лет человеку и писать там 8 мест работы, тоже это неправильно, поэтому надо отражать максимально емко там последние там 3-4. Uh-huh. А это, опять-таки, ну... 2 страницы будет. Но не более 3. Пожелание такое.
Ошибки на собеседовании, которые убедят вас в том, что мы этого человека не берем. Что это может быть?
Когда человек не слушает вопрос, который ему задает рекрутер. Когда задаешь конкретный вопрос, он как-то увиливает. Так, опять-таки, какое-то агрессивное поведение, экспрессивное. Ну и опять-таки...
А если опоздает?
Само собой.
Все? Уже.
Если человек заранее не предупредил, ага. Опять-таки, если 5 минут, это ничего страшного. Если там полчаса и приходит, как ни в чем не бывало, давайте проводите собеседование, я пришел. Ну, это скорее нет.
Надо ли пытаться искателю, кандидату, вас, как рекрутера, обаять каким-то образом? Внешним видом. Надо ли как-то хорошо одеться, надеть свои лучшие платья или костюмы? Опять же, сделать какую-то прическу. Говорить с придыханием.
Разумеется, опрятность приветствуется, но не чрезмерно. Дорогие платья, там...
Духи, парфюм.
Духи, потому что, ну, тоже возникнет вопрос, что, может быть, эта дама хочет меня... отвлечь, да. Соответственно, наверное, есть там какой-то косяк по ее профессиональным навыкам. Не факт, что это так в итоге окажется. Может, и профессиональными навыками все в порядке. Но лишний вопрос вызовет.
Самое дурацкое ваше собеседование, помните? Кто к вам приходил, и это просто провал был?
Да, помню. Я работал в строительной компании тогда. Пришел человек устраиваться. Я тогда работал в компании малоэтажного строительства. Мы общаемся. И... В общем-то, человек буквально там на после там 4-го или 5-го вопроса говорит: ну, я вообще-таки пришел просто пообщаться, я хочу устроиться в компанию многоэтажного строительства. Ну, я, конечно, до какой-то смысловой точки быстренько довел и сказал. Да, ну... Нам не по пути.
Часто проколы бывают, когда вроде телефонное собеседование, оно удачное, а приходят на самом деле вот такие люди, которые мимо, и получается вы тратите...
Не часто, но бывает. Ну, где-то там в 20% случаев.
Но это ваши косяки или это вот какие-то просто притворщики, которым удалось вас...
Ну, если я не разоблачил притворщика... Это значит, мой косяк.
А в жизни вам вот эти компетенции HR-специалисты как помогают? Когда вы, условно, ушли с работы, пришли домой, переоделись, а помогает ли это вам лучше разбираться в людях?
Конечно.
В быту, да, я не знаю, в магазине. Опять же, становитесь ли вы в жизни каким-то подозрительным, похожим на следователя, психолога?
Тут все наоборот. Люди выбирают эту профессию, потому что уже изначально в них есть такие...
Склонности.
Да. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Алексей, специалист по подбору персонала из Москвы. Он же HR-специалист. Этот выпуск и все предыдущие вы можете найти на сайте Эхо, где есть расшифровка и аудиоверсия программы. Также подкаст ищите на канале Эхо Москвы в YouTube. Просто напишите «Эхо изнанка» и увидите плейлист. Если вы захотите стать участником следующей передачи, вот что нужно сделать. Напишите нам на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, вашу специальность, ваш город, желательно, чтобы вы жили в Москве, и ссылки на ваши социальные сети. Если все будет хорошо, мы вам позвоним и пригласим в нашу редакцию. У меня на сегодня все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи через неделю.
Секреты профессии в программе «Изнанка».